Настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов и политолог Федор Крашенинников. Поговорим о войнах и о проектах российской оппозиции. Но сначала темы, которые взволновали русскоязычную аудиторию. Интернет уже почти 3 недели после нападения Хамас. Израиль наносит удары по боевикам, а делегация вот этого движения «Хамас», которое во многих странах считается террористическим, 26 октября посетила Москву. И вот как это выглядело.
26 октября в Москву прибыли представители группировки «Хамас». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил сообщить, что встреч с Владимиром Путиным не будет. Все контакты идут по линии российского МИДа. Подробностей этого визита немного. Есть лишь одно фото, и то от представителей «Хамас». В пресс-релизе МИДа России сообщается, что встречу провел замминистра иностранных дел спецпредставитель президента Михаил Богданов.
В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления «Хамас» Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжении российской линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа.
Замглавы политбюро «Хамас» Муса Абу Марзук заявил про кремлевскому РИА Новости, что удары Израиля не повлияли на движение, и оно сохраняет высокий военный и политический уровень в Газе. А другой представитель группировки Абу Хамид сказал изданию «Коммерсант», что «Хамас» не может освободить заложников, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня. Впрочем, по словам востоковеда Руслана Сулейманова, Москва вряд ли сможет содействовать освобождению заложников.
Политбюро, которое представлял Абу Марзук, оно не занимается сейчас этими вопросами. Политбюро движения «Хамас» спокойно себе сидит в фешенебельных отелях в Катаре, а ситуацию в Газе контролирует военизированное крыло «Хамас», так называемые бригады из Эдина Аль-Касама. И вот с ними нужно разговаривать о судьбе заложников. И эти переговоры сейчас ведут Турция, Катар, Египет, но никак не Россия.
В пресс-релизе, выпущенном «Хамас» по итогам встречи в Москве, действительно нет ни слова о заложниках. Зато есть о, цитата, «сионистской агрессии», а также о праве сопротивляться всеми доступными способами. Здесь также высоко оценены позиции президента России и усилия российской дипломатии. Востоковед Руслан Сулейманов видит две причины приема делегации «Хамас» в Москве.
Путин тем самым мстит Нетаньяху, который когда-то считался ближайшим другом Путина, который многократно приезжал в России, участвовал в шествии бессмертного полка и так далее. Нетаньяху не поддержал Путина в его агрессии против Украины. Второй момент – это безудержное желание Москвы демонстрировать себя защитницей всех обездоленных, всех угнетенных, всех тех, кто якобы борется за свободу.
По данным израильских властей, при нападении «Хамас» погибли 23 россиянина, еще четверо числятся пропавшими без вести. 6 граждан России находятся среди заложников, 3 удерживаются в плену. Приглашение «Хамас» в Москву – недостойный шаг, заявил МИД Израиля.
Израиль рассматривает приглашение главы «Хамаса» в Москву как недостойный шаг, который порождает попутный ветер террора и закономерную зверскую жестокость террористов «Хамаса». Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов «Хамаса».
Представители «Хамас» приезжали в Москву и ранее. В России движение не признают террористическим, но после 7 октября Россия стала первой страной, принявшей его представителей. Последние недели от этого воздерживался даже Иран. В Москве члены политбюро «Хамас» встретились с представителями МИДа Ирана и обсудили с ними ситуацию на Ближнем Востоке.
Ну вот у нас в студии Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте. Ну что, выглядит все это так, что Россия поддерживает организацию, которую Евросоюз, США, Япония признают террористической? Такая моральная поддержка.
Да, здравствуйте, Михаил. Была показательная история, когда местный депутат из Петербурга написал заявление в Генпрокуратуру, собственно, с вопросом, а почему «Хамас» в России не считается террористической организацией. И вот он накануне как раз этой поездки Хамаса, не анонсированный в Москву, получил ответ от Генпрокуратуры. И ответ заключался в том, что дело в том, что ни одного террориста из Хамаса не было приговорено к ответственности на территории Российской Федерации, поэтому оснований для признания террористической группировкой у Российской Федерации, соответственно, нет. Когда нужно, российские власти действуют глобально и экстерриториально, когда нужно, они очень четко знают, где заканчиваются границы российской юрисдикции. И второй показательный момент, вот мне кажется, сегодняшнее заявление вот этого господина из так называемого политбюро Хамаса вообще звучит замечательно. Я не понимаю, почему и российские власти тоже себе такие должности не придумывают. Просто вот как бы наше советское прошлое и наше ужасающее террористическое настоящее сливаются вместе. Так вот он заявил о том, что когда российские и русские друзья, как он сказал, обращаются с вопросами про заложников, это все-таки находит гораздо большее понимание вот в политбюро Хамасе, потому что у многих израильтян двойное гражданство, и вот есть российское. Таким образом, он, наверное, хотел дополнительно Израиль как-то дискредитировать и сказать, что это, с его точки зрения, не настоящее государство. Но мне показалось, что они тем самым довольно здорово проговорились, потому что, получается, МИД России ведет прямые переговоры с людьми, которые, а, захватили заложников, б, говорят, что они их отпускать не намерены, в, говорят, что у них есть вот особые запросы от русских друзей в отношении заложников, рассматриваются отдельно. И это все абсолютно нормализовано. Это, что называется, в повестке мероприятия МИДа. А просто политическая дискуссия о судьбе захваченных заложников. Этим занимаются не какие-то спецслужбы, этим занимаются не военизированные формирования, которые ведут переговоры с террористами. Это МИД, в общем, нормальный партнер для террористов.
Изменит ли, на ваш взгляд, подобная политика Путина пока нейтральное отношение Израиля к войне в Украине? Ну, правительство Израиля, скажем так.
Правительство Израиля, мне кажется, находится в этом смысле в тупиковом несколько положении, потому что один из представителей правящей партии вот уже на прошлой неделе произнес эту пламенную речь по поводу того, что Россия за все это заплатит. Это было в эфире пропагандистского телеканала RT. Но, с другой стороны, мы действительно знаем, что Нетаньяху – это, в общем, ближайший друг Путина, по крайней мере, в прошлом. Человек, который, наверное, они хорошо понимают друг друга и мыслят во многих вопросах схожим образом. И сейчас вот этой дружбе должно настоящей, знаете, крепкой мужской дружбе, как это с Эрдоганом бывает, и как это было с Берлускони, со многими другими политиками этого типа, этой дружбе, получается, придет конец. И мне кажется, для Нетаньяху это будет очень непростой выбор. Как же от друга отказаться ради, значит, вот такой тактической задачи? Тут вопросы к правительству Израиля возникают.
Ну, вопрос Федору Крашенинникову тоже. Как вы воспринимаете этот визит? На ваш взгляд, изменились ли настроения в Европе в связи с нападением Хамас на Израиль? Вообще, есть ли какое-то сходство между атакой России на Украину и Хамас на Израиль?
Тут зависит, кто принимает такие, кто дает оценки. Потому что в Европе, как мы знаем, достаточное количество левых политиков, которые поддерживают Хамас и считают их борцами за свободу. Поэтому обманывать себя, что вся Европа в едином порыве, это как бы не совсем правда. Я не очень готов соглашаться с вашим экспертом, хотя я не востоковед, но мне вообще кажется, что мы немножко торопимся подводить итог, потому что Путин мучительно ищет выход из изоляции и хочет утереть нос, собственно, глобальному Западу, показать, что он не так прост. И в этом смысле, если все эти переговоры с Хамасом кончатся освобождением хотя бы одного заложника по просьбе России, я бы тут не был так уверен, что политбюро Хамаса не имеет никакого отношения к тому, что происходит внутри Газа, то это может очень сильно сыграть на руку не только Путину, но и его другу Нетаньяху. То есть его скажут: вот посмотрите, Путин настоящий друг, помог спасти гражданина Израиля, а вы на него все ругались. Мы же помним, как Израиль поменял 1000 с лишним террористов на одного Гилада Шалита. То есть я думаю, что Путин пытается поймать рыбу в мутной воде, и ну, почему не попробовать? Если есть контакт с Хамасом, Хамас тоже мучительно ищет какие-то, значит, выходы в большую политику, вот и попробовать. И Путину нужно показать, что он, кстати, не сидящий в углу и в изоляции человек, а такой политик, который может быть полезным, может быть посредником. Хамасу нужно показать, что они не людоеды, а способны вести переговоры, плюс утереть нос, опять же, Западу. А Нетаньяху тоже может получить свою пользу, сказать: ну, вот видите, вы все ругали Путина, а он нам вот людей освободил. То есть я не то, что говорю, что так и будет, но я бы, честно сказать, не торопился с окончательными выводами до того, как вся эта ситуация не провернется. Уж мы много всего непредсказуемого увидели, и я бы сейчас вот уже точно не стал ни на что ставить в этой мутной истории, потому что такие люди, как Нетаньяху, Путин и Хамас, такие персонажи, они, в общем, склонны удивлять нас своей беспринципностью и способностью к всевозможным фортелям.
Ну что ж, посмотрим действительно, как будут развиваться события, пока наземная операция не началась, и возможностей всяких ходов много. Все-таки вот, Кирилл, с Украиной как дела? Вот есть ли сходство действительно этой атаки России на Украину и Хамаса на Израиль?
Ну, для людей, которые, как мы с вами, в течение полутора лет работают с военными новостями из Украины, очевидно, что очень многие вещи измеряются, да, там, в бучах, и зверства сравниваются со зверствами российской армии. И это совершенно понятно, да, мы пытаемся новый контекст или там старый контекст, возобновленный, понять через то, что действительно для нас вот, наша реальность и наша боль в течение этого времени. А тут дополнительно это уже боль, человеческие жертвы появляются. В этом смысле, да, любая война, наверное, имеет сходство в современном мире с другими войнами, особенно война такая неспровоцированная, такой высокий уровень насилия, который показал Хамас в начале, собственно говоря, да, этой террористической атаки 7 октября. С другой стороны, я согласен с теми, кто говорит, что ситуация в Палестине в целом гораздо более сложная, потому что, ну, все-таки российско-украинскую войну до 2014 года и, по большому счету, и до, вплоть до 2022 года никто не хотел верить, что такое в принципе возможно. Да, там война или полномасштабное вторжение. Все считали, что все-таки это блеф, что так много общего было в культуре и в историческом наследии двух народов, что представить себе просто действительно Вторую мировую, новую, в такую как бы локальную относительно, да, в центре Европы, ну, просто невозможно, что не могут российские солдаты массово убивать украинцев. Война в Палестине имеет очень глубокие корни. Это не первая война на этой территории, к сожалению. И там еще и никакого решения до сих пор не просматривается, потому что мы знаем, что политика не только Хамас, но и других группировок радикальных заключается в том, чтобы построить независимую Палестину от реки до моря, как они говорят, да, то есть, ну, как бы сбросить Израиль вообще с этой территории, чтобы такого государства не было. Они поддержаны Ираном. Со стороны таких людей с правыми взглядами в Израиле тоже есть тезис о том, что Израиль должен занять всю территорию Палестины, в общем, не считаться никак ни с международными договоренностями, хотя эта позиция не очень популярна, как я себе представляю. И никакого решения у этой войны, с учетом десятилетий и даже, наверное, более чем вековой истории конфликтов разных, находящихся в разной фазе остроты, сейчас просто ни у кого нету. А в отношении украинской войны мы знаем, что есть один человек, который хочет эту войну. Мы знаем, что у него есть какое-то количество сторонников России, но что это не большая часть людей, которые прям активно выступают за войну. И мы знаем, что война в Украине прекратится, когда Путин перестанет быть президентом России. На сегодняшний день есть очень простое решение, все упирается в единственного персонажа.
Ну вот, это вы о роли личности в истории. Вопрос Федору. Как вы видите нынешний этап войны в Украине, когда она стала оппозиционной, ведется на истощение противника? Вот возможно ли, что в какое-то обозримое время она прекратится или там как-то без ухода Путина, скажем так? Вот. Или ему нужна бесконечная война как способ контроля за страной, прежде всего?
Нет, Путину не нужна бесконечная война, ему нужна победа в любом виде, то есть, а именно прекращение боевых действий на его условиях с сохранением максимального количества оккупированных территорий, поэтому надеяться, что он, так сказать, отступит добровольно, уйдет, согласится на вывод войск, на это не приходится рассчитывать. Ну и как, собственно, к сожалению, не приходится рассчитывать, что у России кончатся солдаты, оружие, точнее, у Путина кончатся желающие воевать и все это как-то развалится само. К сожалению, опыт прошедшего времени говорит, что этого ждать не приходится. И я хочу вернуться к предыдущему вопросу, согласиться с Кириллом, потому что невозможно сравнивать войну государства Израиля с террористической группировкой Хамас, потому что война государства России с государством Украины – это война, во-первых, о двух государствах, из которых одно гораздо больше другого и по ресурсам, и по населению. И это делает войну России, нападение России на Украину гораздо более драматичным, в то же время традиционным военным событием, чем война государства с террористической группировкой. То есть я согласен с тем, что мы должны рассматривать эти войны абсолютно в разных плоскостях. И я вообще, честно сказать, не пугает эта тенденция, что война, там, конфликт в Карабахе рассматривается через призму войны России с Украиной, конфликт в Палестине, который старше на 70 лет, рассматривается через этот конфликт. Я бы предложил все это разделить на разные действительно категории. Войну двух государств, нападение России на Украину, рассматривать именно как войну двух государств, где воюют армии, а не какие-то группировки, где используются все средства современных вооружений, где действительно позиционная война. То есть это не партизанская война, не террористическая, но в плане, что не кто-то там по развалинам бегает. Это война двух армий, которые сейчас находятся в очень тяжелой стадии, именно позиционной войне. И давайте честно, что истребление людей на фронте, оно, в общем, болезненно сказывается на той стране, у которой меньше человеческих ресурсов и человеческой популяции. В данном случае это Украина, потому что там просто население меньше. Значит, меньше потенциальных мобилизуемых солдат. И Путин, я думаю, сознательно ведет дело к тому, чтобы истощить Украину, если Украина истекла кровью. Ну а то, что Россия истечет кровью параллельно, ну его это абсолютно не беспокоит, как, в общем, все уже, мне кажется, должны убедиться еще со времен Норд-Оста, который мы вспоминаем в эти дни, что Путина меньше всего беспокоит страдания сограждан.
Кирилл, ну вот вы начали в YouTube диалоги против войны с европейскими политиками из Европарламента. Там у вас были Раса Юкнейчина, Сергей Лагодинский, Андрес Кубилюс. Вот ваши собеседники рассчитывают на какое-то изменение курса путинской России из-за неудач в войне против Украины или западных санкций?
Мы подумали, знаете, об этом проекте уже в прошлой весной, потому что раньше у Европейского Союза были программы публичной дипломатии на территории Российской Федерации. Сейчас этим заниматься невозможно, и разговаривать неясно с кем, какие структуры принимающие должны представлять россиян, с кем там можно работать, и для россиян это слишком опасно. И мы предложили Европейскому Союзу сделать вот такую вещь, когда мы берем европейцев, не только политиков, но и там, ученых, и интеллектуалов потенциально, и просто просим их отвечать напрямую на вопросы российских граждан, да, на Ютубе, так, чтобы это для россиян было безопасно. Происходит это все по-честному в прямом эфире. Мы собрали 100 вопросов предварительно, классифицировали их, потом еще, собственно, люди могли в чате задавать вопросы об этом. И кажется, что как-то это вот российским гражданам, те, кто нас смотрит и слушает, было полезно, потому что они вот увидели какие-то, но все-таки человеческие ответы на свои запросы. А самым большим оптимистом по поводу будущего России является бывший премьер-министр Литовской Республики Андрес Кубилюс, прекрасно известный Федору, человек, который считает, что без демократической России не будет нормального будущего и у Европы в целом. И эта позиция достаточно прагматическая, она не находит такого широкого понимания, я бы сказал, в Европе повсеместно среди всех политиков. Но вот Кубилюс, поскольку он хорошо знает российскую культуру, хорошо говорит на русском, хорошо вообще понимает, мне кажется, россиян, он все-таки остается оптимистом, и этим оптимистом заряжает и зрителей, и тех людей, с которыми он работает. И в наших диалогах против войны такая доля этого оптимизма про то, что Россия рано или поздно вернется в европейскую семью и станет нормальной страной, которая ни с кем не воюет, а со всеми дружит и торгует, этот оптимизм прозвучал.
Но это он один, а другие менее оптимистичны.
Другие менее оптимистичны, но тоже считают, что есть за что побороться. И госпожа Юкнявичена, и господин Лагодинский, они тоже до некоторой степени, может быть, чуть меньше, они стараются быть оптимистами в отношении российского будущего. Лагодинский, наверное, больше занимается российскими диссидентами и, в частности, пытался помогать российским дезертирам. Вот с Юкнявичиным мы сошлись на том, что у нас у наших семей есть что-то общее, потому что она литовка, которую, семью которых депортировали в Сибирь, а я сибиряк, который приехал в страны Балтии работать. Вот в обратном вагоне, что называется, ехал.
Да, Федор, вопрос. Вот на ваш взгляд, хватит ли у Запада сил на то, чтобы в одно время поддерживать и Украину, и Израиль? В общем, несмотря на то, что вы как-то хотите не связывать эти войны, они все-таки связаны.
Ну, я не знаю насчет, хватит ли у них сил. Я надеюсь, что хватит. Все-таки Запад – это понятие растяжимое. И американская экономика, мощнейшая экономика мира, и Евросоюз – это очень большое и мощное объединение. Но понятно, что никто, когда начиналась эта война, не рассчитывал на то, что она будет длиться так долго, не рассчитывал, что она будет такая кровавая. Ну и, конечно, никто не рассчитывал, что будут периодически вспыхивать другие конфликты, потому что невозможно участвовать всеми силами всех конфликтов. Я опять вернусь к карабахской проблеме. Да, 100 тысяч армян оказались беженцами, и, в общем, это все как-то прошло незамеченно, хотя в любое другое время, скорее всего, это была важнейшая новость. Да? И понятно, что для стран Запада и, прежде всего, для США есть еще большая проблема с Китаем, который, не дай бог, так сказать, еще решит, что пришла пора заняться Тайванем. Вот это бы обрушило ситуацию очень сильно. И тут не столько, мне кажется, дело в ресурсах Запада. Ресурсов там предостаточно, сколько в политической воле. Потому что мы видим, что политическая борьба внутри Соединенных Штатов, особенно накануне выборов президента, она отражается на позиции с правительства Соединенных Штатов по поводу поддержки. Да, вот новый спикер, которого избрали, у него, в общем, специфическая позиция. И я думаю, что у Путина очень большой расчет не на то, что Запад истощится ресурсно и прям вот, не знаю, обанкротится из-за этой войны, сколько на то, что придут к власти где-нибудь какие-нибудь политические силы, которые скажут, а мы не хотим, мы не будем больше этого делать, мы не будем поддерживать Украину и так далее, и так далее. Потому что понятно, что без поддержки, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, Украине, мягко говоря, придется очень тяжело. Поэтому здесь я бы больше смотрел не на ресурсные проблемы Запада, а на политические проблемы. Ну, потому что в любой войне, давайте честно скажем, диктатура и авторитаризм гораздо эффективнее, чем демократия, в том смысле, что демократиям надо оглядываться на мнение избирателей, на мнение разных партий, а автократу никуда не надо оглядываться, он делает то, что хочет, и его режим держится на принуждении, на насилии, а вовсе не на всеобщем согласии.
Ну, автократы зато делают ошибки, и ошибки фатальные, это тоже история нас учит. Кирилл, а что вы скажете вот действительно о политической воле и ресурсах, опять же, из вашего общения с европарламентарием на европейском уровне? Ну, вот мы видим, что в Словакии, например, господин Фицо пришел к власти, используя и антиукраинские, так сказать, лозунги, не тратить деньги на помощь Украине.
Я думаю, что Европа, безусловно, очень устала от войны. Европа не хотела эту войну, да, не заказывала ее, что называется. Я согласен с Федором, что Европа не рассчитывала на войну, которая будет длиться годами. Усталость отражается и на политиках, и на политических элитах, и на избирателях. При этом мне представляется, что последние результаты выборов в Польше показывают, что все-таки некий здравый смысл в Европе на сегодняшний день может побеждать в очень серьезной ситуации, в ситуации серьезного столкновения между правыми популистами и проевропейскими демократическими силами. Большая европейская страна все-таки на к радикальному популизму не свернула. И мне кажется, что то правительство Польши, которое будет сформировано после этих выборов, оно для Украины будет более стабильным партнером, чем правительство популистской партии «Право и справедливость». Я надеюсь, мне очень хочется в это верить, потому что иначе, мне кажется, мы оказались бы в очень страшном мире, что и в Брюсселе, и в Берлине, и в Париже, и в других центрах, крупных политических центрах Европы, политики понимают, что без помощи Украины, Украине и сама Европа в конечном итоге тоже будет ввергнута в еще более тяжелый политический кризис, чем тот, который она пережила во время ковида и во время первых полутора лет войны. Потому что, кажется, все разумные люди сошлись во мнении, что если Путину, в общем, дать откусить Украину, то дальше он на этом просто не остановится.
Ну да, это уже такое общее место, но Путин ведет, мы видим, свою какую-то интересную игру, и на фоне войны в Украине вот одна такая яркая новость появилась как раз вчера и обсуждается сегодня. Пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что состоялась встреча Владимира Путина и Григория Явлинского, демократического политика. Давайте посмотрим, что о ней известно стало.
Пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что основатель партии Григорий Явлинский встретился 26 октября с президентом России Владимиром Путиным. Ранее корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников писал, что видел Явлинского в Кремле в среду вечером. Главной темой обсуждения была необходимость соглашения о прекращении огня в войне с Украиной, утверждает пресс-служба «Яблоко». В партии заявили, что прекращение огня – принципиальная позиция Явлинского. Политик считает, что надо как можно быстрее начинать переговоры, и он готов лично в них участвовать. Согласно пресс-релизу, Явлинский подробно изложил свою позицию Путину. Зампредседателя партии «Яблоко» Борис Вишневский подтвердил, что Явлинский говорил с Путиным только о мирных переговорах с Украиной.
Предмет был только один. Это соглашение о прекращении огня в Украине, о необходимости которого мы говорим, начиная с 24 февраля прошлого года. Явлинский старался убедить президента, что это необходимо делать, и что он готов лично участвовать в переговорах по этому вопросу. Как человек, не только много лет работающий в российской политике, но и как человек, хорошо знающий Украину.
Борис Вишневский напомнил, что в сентябре 2022 года Григорий Явлинский уже рассказывал, о чем бы говорил с Путиным при личной встрече.
Я сказал, что все надо прекращать немедленно. Немедленно. Чем это закончится, это другой разговор. Как вести переговоры, не вести переговоры, о чем огонь надо прекратить. Надо перестать убивать людей. Вот все, что я ему скажу. Обменять всех пленных, всех на всех. Трупами обменяться. Четко и ясно заявить о неприемлемости и необходимости расследования военных преступлений. Всех.
Согласно пресс-релизу «Яблоко», на встрече также обсуждались проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев. Встреча проходила в закрытом режиме. О ней не сообщается на сайте президента России, журналистов на нее не приглашали. В пресс-службе «Яблоко» заявили, что президентские выборы 2024 года не обсуждались, а Явлинский готов в них участвовать только если граждане сами соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение. Григорий Явлинский упоминался среди десятка потенциальных претендентов на роль единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2024 года в анкете, которую Алексей Навальный предложил заполнить российским журналистам, общественным деятелям и политикам. Комментируя встречу Явлинского в Кремле, политолог Аббас Галямов написал:
«Шансы Явлинского стать общепризнанным кандидатом от оппозиции и без того были невелики, а после сегодняшнего они практически совсем растаяли».
Борис Вишневский назвал предположения ряда журналистов и блогеров об обсуждении с Путиным президентской кампании слухами и сплетнями.
Никто из этих людей не присутствовал на встрече и не сидел под столом, как мне известно, но они совершенно точно знают гораздо лучше Явлинского, что там обсуждалось.
В сентябре «Ведомости» со ссылкой на 4 источника, близких к администрации президента, писали, что Кремль допускает участие в грядущей президентской кампании кандидата от либеральных сил, чтобы показать низкий уровень поддержки противников войны.
Ну вот такой сюжет о Григории Явлинском, о встрече с Владимиром Путиным, довольно странный. Кирилл, зачем это было сделано, ваше мнение? Кому подается сигнал? Собственно, случайности здесь быть ведь не могло.
Я не уверен, что Андрей Колесников согласовывал с кем-то свой текст о том, что именно Явлинский вошел в Кремль в этот момент. То есть, в смысле, я не думаю, что это прямо настолько важно для Колесникова и для «Коммерсанта» было упомянуть или не упомянуть Явлинского. Было ли согласование, я не знаю. Мне представляется, что действительно тайминг такой, что единственная причина, почему в Кремле могли в закрытом режиме принимать Явлинского, это так или иначе дискуссия о том, как будет устроена президентская кампания. Даже если поверить, что они это не обсуждали, другого повода для самой этой встречи я здесь не вижу.
Может быть, Путин хотел показать, что он ведет разговоры с пацифистами?
Это странно, потому что он же... Какие у него есть основания для того, чтобы вести переговоры с пацифистами? Вот он их не вел, хотя говорят, что была какая-то другая еще встреча, да, но про нее Явлинский уже сам рассказал потом в каком-то эфире у нашего коллеги, да. Вот сейчас закрытая встреча, полтора года войны, зачем-то появляется пацифист. Это по неделям просто совпадает практически до дня с предполагаемым стартом президентской кампании, так называемой, которая вот сейчас в начале ноября должна состояться. Я безумно уважаю Бориса Лазаревича Вишневского, и, наверное, мне бы очень хотелось верить вот как бы именно этой интерпретации событий, которую он представляет, но мне кажется, что закрытые встречи с Путиным в нынешних условиях неизбежно ведут к многочисленным подозрением. Кстати, наверное, если придумывать какую-то сложную полуконспирологическую схему, то слив в «Коммерсанте» этой информации должен был привести к тому, что Явлинский будет окончательно дискредитирован самим фактом этой встречи перед началом президентской кампании. Хотя мне представляется, опять же, что в этом нет большого смысла, потому что мы знаем, сколько Явлинский набирает на выборах, и его заявка на то, что «соберите мне 10 миллионов подписей», она выглядит сейчас совершенно нереалистично.
А может быть, это такой какой-то сигнал вовне, что, смотрите, мы готовы к переговорам, к миротворчеству, вот вам Явлинский, пожалуйста.
Сначала Явлинский, потом Хамас, правда, Хамас не с Путиным, а с МИДом встречается, но действительно очень миротворческая инициатива. Путин, смотрите, что мы знаем про как бы будущие несколько месяцев. Мы видим, что военная риторика начинает интересовать Владимира Путина меньше. Он меньше говорит про войну. Они почти отказались от использования в публичном в пропаганде вот этой символики Z и V. Ее становится все меньше. Если смотреть на какие-то цифровые носители, по крайней мере, где-то все это можно переделать. И я думаю, что тема войны просто не будет главной в его вот этой акции по убеждению россиян проголосовать за него на выборах или сделать вид, что они за него проголосовали. В этом смысле, да, возможно. Но это какая-то очень сложная схема, что все-таки, да, вот как бы Путин такой есть, как кто-то говорил из конспирологов, что есть лунарный и солярный Путин, да, значит, вот лунарный Путин там по ночам встречается с Явлинским, потому что на самом деле мечтает о мире и процветании для всех. Как-то слишком сложная схема. Мне кажется, это скорее просто все-таки творчество Андрея Колесникова.
Давайте мы с Федором тоже это обсудим. Как вы восприняли появление Григория Явлинского на рандеву с Путиным?
Я думаю, что это была встреча по инициативе Явлинского, и он не особо был заинтересован в том, чтобы ее пиарить. А ему дали понять, что никто тебе не позволит секретно ходить на встречу с Путиным, об этом узнают. При этом, конечно, Путину, если бы он хотел подать знак, он бы официально об этом сообщил в пресс-службу, в новостях показали. Но это бы скорее удивило ядерный путинский электорат. Поэтому они просто унизили старика Явлинского, дав понять, что вот приходил Явлинский, что-то просил. Вполне можно предположить, что Явлинский ходил туда узнавать о своем будущем, что вообще ему делать, потому что он живет в сжимающемся пузырьке, который в любой день может лопнуть. Потому что мы с вами помним, что были такие люди, как Стрелков или Пригожин, которые до какой-то поры критиковали Путина, критиковали Шойгу, и мы все удивлялись, почему же их не сажают. Да? А потом они сели в тюрьму. Очевидно, что если какие-то люди в России захотят повторять цитаты господина Явлинского на улицах, их посадят тоже. Самого Явлинского почему-то не трогают. Я думаю, что Явлинский хотел узнавать, до какой поры ему можно занимать даже очень мягкую антивоенную позицию, не рискуя оказаться там же, где Стрелков и... уж не будем дальше забегать, да? Вот он сходил, ему, очевидно, что-то сказали. Понятно, что никакие 10 миллионов голосов никакой народ ему не соберет, и шансов у него никаких нет. Я вообще не думаю, что к выборам будет допущен хоть какой-то даже самый квазилиберальный кандидат с даже самой умеренной антивоенной позиции в ситуации, если не прекратится война. Потому что любой антивоенный кандидат опасен, следовательно, его не будет. Что касается его миротворчества, то, по-моему, это просто какое-то грязное лицемерие. Потому что, давайте честно, ходить и призывать немедленно прекратить, стрелять и всем договориться. А почему, а кого Явлинский к этому призывает? Украинцев? Это они, что ли, напали и ввели войска в Россию, и там где-то стоят, захватили Брянск и что-то еще, и не хотят уходить? Нет же. Так ты обозначь, кто на кого напал, кого ты конкретно к чему призываешь. Это ведь не Украина записала, что какие-то российские территории в Конституцию у нее теперь значатся украинскими, а Россия. Так кого призывает? То есть, а к чему Явлинский призывает? Давайте прекратим стрелять, и что? И Мариуполь останется, значит, оккупированным, и это нормально, что ли? Почему он не хочет свою позицию разъяснить в детали? А потому что у него позиция, прямо сказать, очень неприятная и нехорошая. Он, по сути, играет на Путина. И его миротворчество – это повторение путинской концепции, то, о чем я, собственно, говорил. Путин хотел бы завершить войну победой, то есть чтобы вот нынешняя линия фронта, как минимум, стала новой границей России и Украины, и все, что захвачено, было сохранено. А как максимум еще что-нибудь захватить. А потом, конечно, подписать мир на своих условиях. И здесь Явлинский, ну, кто он, если не путинский пропагандист, который другими словами говорит буквально то же самое, что путинская пропаганда.
Ну что ж, в общем, вот такой итог подвел Федор Крашенинников этой теме. Ну и вопрос Кирилла. Как вы считаете, вот те либеральные политики, которые находятся на других позициях, нужно ли им бороться за объединение, обращать внимание на то, что называется вот этими выборами, ну, в общем, какую-то широкую антивоенную коалицию вместо трех колонн Каспарова, Ходорковского и Навального учинять или нет?
Я написал об этом несколько дней назад текст для «Новой газеты Европы», причем пришлось специально оговариваться, что это, ну, не моя точка зрения как главного редактора, я не согласовывал ее со своими коллегами и с коллективом, это вот такая моя частная гражданская позиция, не отражающая мнение редакции. И тезис мой был в том, что я склоняюсь к мысли, что все-таки участвовать в выборах нужно, и при этом я тоже думаю, что никаких антивоенных кандидатов на этих выборах не будет. И поэтому единственный способ участия – это, ну, повторение до некоторой степени умного голосования в совершенно других условиях, когда берется просто за несколько дней перед выборами, берется какой-то совершенно случайный человек, скорее всего, негодяй полный, который в этом списке останется. И поскольку у нас не будет на выборах и кандидата против всех, этот человек принудительно назначается, значит, символом антивоенного сопротивления. Да, то есть минус один голос Владимиру Путину, плюс один голос какому-нибудь...
А если они все за войну?
Ну, они, безусловно, они будут все за войну. Но у тебя есть как бы... То есть это старая такая тезис, если не Путин, то кто? Как бы сейчас уже вот совершенно, мне кажется, понятно, что практически любой негодяй, которому ты отдаешь свой голос, он все-таки не настолько опасный и не настолько преступный, как Владимир Путин. Это Владимир Путин взял страну, ударил ее об стену и смотрит, как, значит, как она корчится, да, в этих конвульсиях. Все остальные – это его свита. В выборах будет участвовать разного уровня люди из свиты Владимира Путина, судя по всему. Любой придворный, особенно, помните, когда было умное голосование, когда публиковались списки там, в 2019 году или чуть раньше, и как разные люди из КПРФ или из других таких пропутинских партий, они кричали, а можно нас не вносить в эти списки, нам очень опасно там быть, мы не хотим быть в списках Навального на умное голосование, мы не с ним, мы не его сторонники. Вот эта идея о том, что я даже думаю, что в этом есть какой-то немножко эффект такого карнавала, когда ты берешь какого-нибудь, ну вот совсем такого полного негодяя, вот Леонида Слуцкого, и назначаешь его спасителем Отечества. Давайте вот просто все покажем, что мы Слуцкий лучше Путина. Это, кстати, тезис достаточно правдивый во многом, потому что трудно быть хуже Путина.
Хорошо, Федор, что вы скажете об этих объединениях и рассуждениях о выборах?
Я скажу проще, что я, вот лично я, не буду участвовать в выборах просто по той простой причине, что в электронное голосование я не верю, а пойти в посольство Российской Федерации в Бельгийском королевстве, чтобы там проголосовать за какого-нибудь Слуцкого, я не очень готов. И кроме того, я понимаю, что если, живя на территории Европейского Союза, кто-то из нас будет громко агитировать за сторонника войны Слуцкого, Зюганова или кого-то еще, это нам очень сильно повредит. Помни о кейсе Дождя. Потом не отмоешься, скажешь, что агитировали за сторонника войны. Поэтому я для себя, это вопрос вот для себя лично, как Федор Крашенинников, я решил, я, конечно, не пойду голосовать. И вообще, а как, скажем, человека, который занимается политикой, хотя бы как аналитик, меня беспокоит не сами выборы, меня беспокоит, что будет потом. А потом, мне кажется, что наша главная задача, и, может быть, уже сейчас, я имею в виду тех, кто находится вне России, даже внутри России, это добиваться от стран Запада непризнания ни итогов выборов, ни Путина как легитимного президента. Пусть это фактически, может, мало что изменит, потому что чем выборы кончатся, я думаю, все прекрасно понимают, выйдет Элла Памфилова и скажет, что победил Путин. Но у него уже есть ордер уголовного суда. Если его официально откажутся признавать как избранного президента, как легитимного президента, это уже будет хороший сигнал, в том числе и для его окружения, что чем дальше, тем непонятнее, как из этой ситуации можно вырвать. И я лично, так сказать, находясь вот на территории Европейского Союза, имея возможность коммуницировать с европейскими депутатами, политиками, экспертами, я, безусловно, именно этим и планирую заниматься, то есть доказывать, что Путин должен быть признан нелегитимным. Сама по себе эта процедура меня не сильно увлекает, и я абсолютно убежден, что каждый волен принять любое решение, как лично ему себя вести, но власть Путина выборами абсолютно точно не кончится, и точно совершенно не этими выборами. В этом я, безусловно, убежден. К сожалению.
Ну что ж, есть еще какие-то дополнения?
Я думаю, что с моей точки зрения просто задача демонстрации антивоенного меньшинства на этих выборах, то есть использование ресурса этих выборов как способ демонстрации антивоенной позиции и задача делегитимизации выборов, эти две задачи друг с другом полностью, они друг друга не исключают. Выборы по дефолту, по определению, будут нелегитимными, потому что, да, мы знаем про электронное голосование и про все старые фальсификации. Мы знаем, что нет никаких независимых медиа и антивоенных. Да, и также мы знаем про то, что независимые кандидаты не допущены к выборам. Нелегитимность будет создана по дизайну, она создается уже прямо сейчас. А вот показать людям, что они не одиноки в этих условиях и предложить им какое-то действие, это другая задача и, возможно, тоже важная.
Хорошо. Теперь я хотел еще несколько слов сказать о докладе, который сделали Федор Крашенинников, наш гость, и Владимир Милов в фонде «Свободная Россия». Они выпустили действительно большую работу. Проект преобразования после Путина называется «Нормальная Россия будущего. Да, мы можем». Ну, я думаю, что Федор немножко скажет об этом. А Кирилл, сразу вопрос вам. Вы посмотрели этот текст. Полезно ли создание подобных программ превращения России в такую мирную парламентскую федеративную республику с независимым судом, в общем, нечто идеальное.
Вы хотите, чтобы я вначале прокомментировал?
Да.
Да.
А пользу?
Я прочитал, я благодарен Федору за то, что эта работа была проделана. Я думаю, что, знаете, мы в Европе часто слышим три вопроса, обращенных к нам, буквально как в меме. Кто вы? Чего вы хотите? И как бы как и когда вы это хотите? И доклад, который Федор с Миловым представили, мне кажется, по крайней мере, отвечает на вопрос, чего, ну, они или, может быть, мы хотим, да, то есть какая у демократической оппозиции, в принципе, есть повестка, за что мы можем бороться. С вопросом о том, кто мы, с ответом на вопрос, кто мы и как и когда мы этого добьемся, в этом докладе, мне кажется, сложнее.
Ну, давайте, Федор, мы тогда послушаем, потому что главный вопрос, который возникает при чтении подобной программы, которая полностью противоречит тому, что сотворил Путин и правящая группа, как вернуть Россию к вот такой европейской созидательной политике, вернуть в норму, к возвращению в Европу. Тут уже звучат голоса, что вот как раз не сказано или мало сказано о способе достижения этой цели.
Мы не ставили способ достигать эту цель, потому что, откровенно говоря, тупиковая история. Все это бесконечное гадание на кофейной гуще и рассуждение о том, как Путин уйдет. Эта ситуация меняется каждый день. И мы решали совершенно другую задачу, о чем сказал Кирилл. Действительно, это русскую эмиграцию беспокоит вопрос, как уйдет Путин. И об этом часами на всех YouTube-каналах говорят. Европейских и американских аналитиков, наблюдателей, политиков интересует, а что будет после Путина, потому что существует такая черная легенда, что, так сказать, после Путина придет следующий Путин, и никакого пути оттуда нет. И мы, собственно, и ставили себе цель показать один из возможных вариантов. Вы сказали идеальный, вот тут бы я с вами сильно спорил. Во-первых, доклад называется «Нормальная Россия». И мы ни в коем случае не говорим, что это идеальный, единственный, универсальный документ, который все должны принять безусловно и безгранично. Вообще мы себя очень сильно обманываем тем, что огромная Россия и даже огромное сообщество российских иммигрантов должно иметь одну идеологию, одну повестку, один взгляд на будущее. Это невозможно, потому что, если мы говорим о парламентской республике в будущем, в парламенте много партий. И идея, что у нас должна быть какая-то одна партия, причем с какой-то одной привычной многим из нас там праволиберальной повесткой, это самообман. Даже в эмиграции есть много людей с разными взглядами. И мы с этим сталкивались, и я, и Владимир. Мы просто решили, работая над большим докладом, который выйдет позже на английском языке, там большая группа работает, мы решили, что наши с ним взгляды, в которых мы с ним сходимся, можно изложить в виде такого документа, как наше мнение, не идеальное, не для всех, просто вот такой один из видов. С ним можно спорить, и мы хотели бы, чтобы с ним спорили. Мы бы хотели, чтобы все, кто с нами спорят, чтобы они взяли и написали свои варианты. Потому что, к сожалению, интеллектуальный продукт, который производит наша иммиграция, это множество часов в Ютубе, это Твиттер, это социальные сети, это взаимные какие-то скандалы. А вот взять и почитать что-то и вообще понять, кто что хочет, вот с этим проблема. Поэтому все, кто с нами не согласен, а мы специально там затрагиваем многие болезненные вопросы и предлагаем свежие решения, я призываю не заниматься творчеством в социальных сетях и в Ютубе, а написать нам в ответ что-нибудь столь же объемное, и причем не спорить с нами, а предложить свои варианты. И смириться с тем, что вариантов будущего может быть много, люди будут с другом не согласны, люди будут спорить, и мы к этому призываем. А всем, кому интересно, что мы там пишем, я призываю найти на сайте фонда Free Russia Foundation, там есть этот доклад и на русском, и на английском языке, и мы, в общем, довольно широко его распространяем. Он есть в социальных сетях у меня, и у Владимира, и еще «Эхо Москвы» его пиарил. Поэтому почитайте, я вовсе не жду признания и всеобщего согласия с собой, но я жду конструктивных встречных манифестов, что называется, а не вот того, что кто-то выхватит цитату и скажет, вот мы с этим не согласны, дальше читать не будем, как, к сожалению, у нас очень часто бывает. Как говорил Ленин, чтобы хорошенько объединиться, надо сначала хорошенько размежеваться, то есть выяснить, у какие вообще идеи присутствуют в эмиграции, как люди видят будущее, определить, понять, что мы все разные и понять, на чем мы сходимся. Вот мы это и пытаемся сделать, начинаем эту работу, я призываю всех именно так это и воспринимать, как приглашение к дискуссии, а не как катехизис, который все должны принять как истину последней инстанции.
Ну, я думаю, что по сути действительно доклада там «Парламентская республика» и прочие, так сказать, интересные вещи, это можно дискутировать отдельно, вот, как о произведении, так сказать, двух заметных авторов. Но вот есть такой тезис, что российская политико-экономическая система неустойчива и остается на плаву лишь ценой огромного напряжения ресурсов. Ну и возможности ее не безграничны. Кирилл, на ваш взгляд, достаточно ли у Кремля денег, ресурсов для того, чтобы вести и войну высокой интенсивности, и поддерживать уровень жизни населения, и не вызывать протестов? Вот, собственно, этот тезис, как вам?
Мне кажется, по-прежнему у Путина достаточно много ресурсов, чтобы вести войну этой интенсивностью. И есть ощущение, что вот в краткосрочной перспективе большую проблему даже представляет демография, а не, собственно говоря, деньги. А демография заключается не только в том, что из России все-таки уехало там до миллиона мужчин, да, которых уже нельзя призвать в армию, но и в том, что средний возраст российского населения отнюдь не молодой. То есть, вот не знаю, в сектор Газа, который сейчас на слуху, да, там одно из самых молодых населений в мире. Это на самом деле страшная история про то, как эти люди, предоставленные сами себе, да, не находят ничего лучшего, как вступать в террористические организации. В России средний возраст перевалил граждан за 40 лет, и воевать предпенсионными батальонами, мне кажется, в какой-то момент времени может быть тяжело. Я хотел бы еще то, что Федор сказал по поводу «пишите свои программы, если вы, или там свои тексты, если вам не нравится то, что написали мы». Я согласен с этой задачей. Мне кажется, вполне можно перейти от обвинений в Твиттере к какой-то дискуссии в более тяжелых, сложных формах. И, возможно, эта дискуссия тогда перестанет сводиться к тому, что сам дурак, что называется. Вот. Я не до конца понял как бы жанр этого высказывания, вот этого доклада, да, потому что я понимаю, что есть описание реальности. Описание реальности, если мы посмотрим на российскую реальность, оно просто страшное. Она страшная уже сейчас, и она через 5 или через 10 лет, она еще более страшной станет. Ну, например, что делать с демографией с той же? Да, я не случайно про это заговорил. А есть мечта. Мечта – это то, как мы себе представляем какое-то светлое будущее. И вот жанр доклада – это вроде бы и не мечта, и вроде бы не то, как мы описываем реальность. А тогда не ясно, кто те мы, которые это заявляют, кроме двух авторов.
Хорошо, давайте Федора еще услышим по поводу устойчивости и неустойчивости системы, если коротко.
Думаю, что я согласен с Кириллом, что система на самом деле достаточно устойчива. Я думаю, что если не случится каких-то черных лебедей, эта война может идти еще и год, и два, и три. То, что все это кончится демографической катастрофой для России и, к сожалению, для Украины тоже, потому что там тоже огромное количество людей уехало, гибнет, калечится и так далее, это правда. Но об этом, к сожалению, сейчас это не остановить. Насчет того, как мы отвечаем на вопросы, слушайте, ну мы отвечаем на политический вопрос. Это не Библия и не попытка дать ответ на все вопросы. Мы отвечаем на вполне конкретный вопрос, как политически можно и нужно изменить Россию, чтобы она после путинизма никогда к нему не вернулась. Вот на этот узкий вопрос мы даем свой ответ. Есть там ответ Михаила Борисовича Ходорковского. Вот мы написали, может, кто-нибудь еще что-нибудь напишет. Это, повторюсь, политический документ, а не всеобъемлющее учение о том, как всем надо жить и как решить все вопросы. Я не знаю, как решить все вопросы. Я и, так сказать, и по политическим многим вопросам у меня есть сомнения. Мы там пишем, что то, что мы предлагаем, это варианты, которые нам приходят в голову. Но это дискуссия, именно политическая дискуссия о том, как в политическом смысле можно и нужно менять Россию, чтобы она стала нормальной. Вот в этом узком направлении мы призываем работать, потому что есть, безусловно, и другие направления. Кто-то должен думать про демографию, кто-то должен думать еще о чем-то. Но мы вот ответили на вопрос, который, как правильно говорит Кирилл, задают постоянно в кулуарах и европейской, и не только европейской политики. Нам говорят, ну а хотите-то вы что? Вот вы все ругаете Путина, говорите, что войны. А что вы хотите? Потому что даже когда наши многие лидеры говорят о федерализации, они не углубляются в эту тему. А мы очень углубляемся и предлагаем очень интересные варианты, кстати, осмелюсь сказать, которые никогда раньше не предлагались относительно к России по поводу этнокультурной политики и так далее. Это новые, свежие идеи по поводу передачи власти муниципалитетам, а не регионам. В этом тоже говорили. Отказ от прямых выборов губернаторов и мэров, потому что мы считаем, что парламентская должна быть на всех уровнях. Это политические наши предложения, вокруг которых мы хотели бы объединить людей, которые с нами согласны. И, в общем, это какой-то, может быть, в каком-то смысле заявка на партопартийный манифест, что вот те, кто с нами согласны, это вот какая-то часть общества и в России, и в эмиграции. Многие нам пишут, что, в общем, действительно им нравится то, что мы пишем.
Вот. Но давайте посмотрим, собственно, как к образу будущего, такому нормального европейского, относятся граждане.
Ну, однозначно, у России свой путь развития всегда был по-европейскому.
Все мне со всеми, как бы, дипломатические отношения не поддерживают, потому что, ну, взаимопомощь какая-то должна быть, правильно, так же тоже нельзя, как говорится, отстраниться от всего, и все, так тоже, мне кажется, неправильно.
Только по-европейскому. Но все равно надо переходить на мирные, как бы, рельсы.
Я полностью поддерживаю наш путь, нам нужно победить.
Естественно, по европейскому пути, никак не к Китаю ближе и прочее. Но это мое мнение, потому что те страны, они более развиты, и как бы если пойдем по их пути, ну, мы будем жить лучше. Если пойдем по пути Востока, то наши девочки оденут паранджу. И гнобить будут нас только так. Никому мы там не нужны, у нас совершенно разные взгляды на жизнь.
Никакой перспективы нет вообще.
Нельзя однозначно сказать, что нам нужен именно вот мирный и больше никакого.
Ну, я не была в Китае, не могу сказать. Была в Швейцарии, была во Франции, в Германии жила 6 лет. Поэтому для меня близка Европа.
Кирилл, но в заключение, есть ли опора у тех взглядов, которые вы и Федор отстаиваете?
Я думаю, что это те самые 20% россиян, которых призвал уничтожить депутат Гурулев накануне, а 20% – это довольно серьезные цифры и очень активных, образованных людей, которые хотят хорошего будущего для себя и для своих детей.
Спасибо. Кирилл Мартынов и Федор Крашенинников были сегодня в эфире «Радио Свобода». Всего вам доброго.